Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Виталий, привет.
Привет.
Какая у тебя космическая картинка?
Да, Луна.
Про что сегодня поговорим?
Про Луну и про людей на Луне.
Вскрылись свежие обстоятельства?
Ну, в общем, да, есть и свежие обстоятельства, есть и старые. По старым я прошелся, когда над книгой работал. И есть чем поделиться, есть что рассказать.
Книжка вышла?
Да, в конце мая Отлично. Вышла «Альпина».
Отлично. Покажешь?
Сейчас у меня есть специально для этого стоп-так.
Отлично. В конце еще разок надо будет показать.
Хорошо.
Да. Так, и про что же сегодня?
Про то, как американцы летали на Луну, про то, как люди сомневаются об этом, и про то, как мы можем убедиться самостоятельно, что они все-таки летали.
Давай.
Большая тема, бездонная, и, в общем-то, отвечая на бесконечные вопросы в интернете, у меня, в общем, и родилась мысль, что надо их просто все где-то собрать в одном месте, потому что вопросы очень часто повторяются один за одним. И я подумал, что вот сначала думал просто публиковать в блоге у себя, а потом подумал, а что бы книгой это не сделать. Но книга все-таки это более фундаментальная работа, и очень долго приходилось откладывать на потом. Но Павел Подкосов, владелец, директор компании издательства «Альпина Нонфикшн», он меня подловил, говорит, давай, пиши. Я, ну, давай. Он говорит, за сколько напишешь? Я, ну, месяца за 3. Он скромно так улыбнулся, говорит, ну, пиши. В результате я ее писал 9 месяцев, почти как ребенка. Он, видимо, прям опытный был в этом плане, когда улыбался. У него так просто улыбка Мона Лизы была. И, ну, при этом я очень пришлось много погрузиться в достаточно глубоко в некоторые темы, и там ту же самую радиацию или спутниковая съемка, и даже самому интересно было, узнал много нового. Самое главное, к чему я пришел, к тому, что нет реальных оснований сомневаться в том, что полеты действительно происходили. Многие не согласятся с этим, потому что же, ну как же, весь интернет полон этим, особенно Яндекс, если в русском запросы на русском делать, то можно много всего интересного найти. Но мне помогали ученые, мне помогали астрономы, помогали, даже космонавт поучаствовал. Ну, точнее, я взял его запись из его блога, с его разрешения, о том, как он сходил, потрогал лунные кирпичи своими руками у американцев в лаборатории. И поделился этим фоторепортажем. Ну и в целом все данные науки, все результаты сравнения с теми данными, которые есть там от японцев, от китайцев, от индийцев, от советских исследовательских станций, все, в общем-то, совпадает с тем, что показали американцы. И это просто одна Луна, она в разных местах, поэтому там китайские луноходы прислали более желтую Луну, а американцы такую более серую, типа вот того, что у меня за спиной, хотя у меня за спиной снимки японского космического аппарата, так что серая она не только у американцев получилась. Но в целом все, что можно найти, понятно, что слетать пока туда нельзя, но все, что можно найти, оно совпадает или так или иначе подтверждает те данные, которые привели американцы и получили вот в результате исследования Луны.
Так, а вот буквально же на днях там какие-то свежие китайские снимки опубликовали, да? Ты смотрел?
Да,
смотрел?
Это как раз с моей подачи. Я поделился с газетой, ну, издание «Газета.ру». Я им говорю, вот есть такие снимки. Они появились в интернете в 2018 году, но практически никто их не заметил. Там на одном единственном сайте за пределами сайта Китайской академии наук они были опубликованы, их, в общем, никто не заметил, и не все. И я задался целью посмотреть то, что наснимали китайцы, вот японцы и индийцы на местах посадок. И пошел искать, нашел научные архивы всех этих программ японской Кагуи, индийского Чандраяна-1, китайского Чане. и нашел нужные снимки. Эта задача была не банальная, мне помогал астроном, популяризатор, программист Игорь Тирский, без него бы многое не получилось. Но в целом на пару мы смогли найти нужные кадры, смогли открыть их, посмотреть и убедиться. Конечно, там качество оставляет желать лучшего. Я вот обещал эксклюзив, и сегодня я покажу снимки с индийского космического аппарата, которые, ну, практически, если и видели, кроме индийцев, то, наверное, единицы во всем мире. И качество там оставляет желать лучшего, но реально, когда я увидел, я, честно, был сильно удивлен, мягко скажем, потому что там видны даже следы. Не отдельные прям отпечатки, а тропинки. Они очень бледно видны, и если так посмотреть на снимок, можно подумать, ну, это какие-то трещины. И я даже, когда посмотрел на снимок издалека, думаю, ну, это, наверное, какие-то трещины в грунте, потому что качество там, ну, метра три, наверное, на пиксель, то есть все, что меньше 3 метров, маловероятно увидеть. А там тропинки, ну, они где-то шириной, может быть, метр, может быть, полтора. Но они видны только за счет своего высокого контраста и того, что по ним прошли несколько раз. И если сравнить одно с другим, индийский снимок низкого качества с американским более качественным, то все, в общем, совпадает. Я тоже это покажу, могу сейчас, можем чуть позже коснуться этого, когда мы там какой-то более полный обзор пройдет. И я был в шоке, когда увидел и понял, ничего себе, мы даже следы видим. Это было реально круто. Китайцы такого не смогли. Китайцы смогли увидеть только лунные модули в виде одного темного пятнышка. Может быть, даже это не сам лунный модуль, а тень, которую он отбрасывает за счет контраста с поверхностью. Но при этом тоже очень-очень слабо, но все-таки сами наиболее вытоптанные участки местности, они все-таки совпадают с тем, что мы можем найти на американских снимках или даже увидеть во время старта, когда лунный модуль поднимался с Луны, у него из иллюминатора снимала камера, и там тоже частично следы были видны, и, в общем, можно сопоставить одно с другим.
Ага.
Индийские снимки еще интересны тем, что они сняты где-то года за 2 до того, как их сфотографировали сами американцы. То есть мы видим снимок 2008 года. Ладно, уж покажу, что томить. Вот так он выглядит. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, честно скажу. И, в общем, я специально не стал там пытаться шарпить что-то. Пусть такие пиксели и будут. Вот так оно и есть. Но вот эта линия, которую мы видим вот здесь... Темное. Ну, темное пятно, это понятно, лунный модуль, а вот эта линия, что мы видим, это наиболее вытоптанный участок местности, и вот сюда еще линия, вот так по диагонали уходит, вот она идет, это тоже следы. Понятно, что это пиксель-хантинг, и любой пиксель, можно сказать, что можно там выдать за желаемое за действительное. Но у нас есть более качественные американские снимки, тут уже все тропинки видны, видно оставленное оборудование, здесь техника вокруг модуля, и мы видим полное совпадение вот этих самых линий, которые они натоптали, следов, между американцами и индийцами. Причем я говорю, что индийцы они сняли раньше, чем американцы.
А в чем причина плохого качества? У одних лучше, у других хуже. Это как его? Транспортное средство пролетало выше, быстрее, хуже оборудование? Почему?
Выше пролетало, и у индийцев была более широкий захват камеры. То есть у них была задача за сравнительно короткий срок сделать полную карту Луны.
А, ну то есть они не следы высадки искали, а фотографировали Луну и по ходу этого...
Нет, они делали полную картографию, они ее не сделали полностью, но большую часть Луны отсняли, и вот мы нашли Аполлон-16, Аполлон-14 и Аполлон-15 места посадок. Лучше всего виден, конечно, вот так вот лучше всего виден Аполлон-14, но и у 15-го, и у 16-го тоже вот точка в виде... На месте лунного модуля она все-таки просматривается, но со следами все вот так.
Слушай, американцы, они зачем? А они конкретно фотографировали места высадки американцев?
Нет, у них точно в таком высоком качестве, у них отснята вся Луна. Но они эту Луну снимали в течение 3 лет, а у индийцев аппарат летал меньше 1 года.
Ага.
Просто у американцев дольше срок активного существования, и они такие, будем снимать узкой полосой с более высоким приближением. Ну, это как на обычном фотоаппарате. Если мы жмем зум, мы сужаем поле видимости, но при этом как бы приближаем то, что мы видим. Здесь то же самое. И они вот сделали длинный зум, и на длинном зуме все снимали, и при этом им понадобилось 3 года летать, чтобы собрать полную карту. И у них вся Луна вот такая, то есть можно посмотреть, и наши там луноходы видны, ну и их следы. Вот, я бы еще что показал, не только вот сам лунный модуль, но еще 2 пикселя, которые меня удивили, вот они. Это вообще круто, потому что это оставленное оборудование. Это объекты, которые вот здесь в увеличенном виде, вот они блестят на американских снимках, 2 точки яркие, и вот они, эти 2 пикселя на индийском. И это лазерный уголковый отражатель.
Только и я вот хотел спросить, да.
Да. И вот такой блестящий блин, это сейсмометр. Он располагался на поверхности, покрыт вот такой блестящей светоотражающей пленкой, и, видимо, он хорошо так бликанул в глаз индийцу, что его удалось в виде 1 пикселя, хотя размер этого пикселя будет, наверное, 3 на 3 метра, а объект этот гораздо меньше, там около метра в поперечнике. Так что индийцам повезло, в общем-то, снять вот в таком качестве, и нам повезло это посмотреть. Китайцы, говорю, сняли хуже, но вот точки в виде на месте лунных модулей есть везде. Хуже всего, правда, Аполлон-11 виден, но остальные лучше всего, а у Аполлона-16, вот про который как раз в газете писали, у него даже место стоянки лунного ровера видно. Ну, там, правда, наверное, видно не сам ровер, а наиболее вытоптанный участок местности вокруг него. У него уже отражающая способность меняется, его видно лучше. Но это только вот одно обстоятельство, одно из доказательств, которое можно считать вот таковым. И действительно, китайские снимки практически никто не видел. Индийский, вот этот, по крайней мере, 14-го Аполлона, индийцы не публиковали. Он лежит там на научном архиве, там нужны такие приключения небанальные, чтобы добыть его, там, зарегистрироваться на их сайте, скачать, использовать специальную программу, чтобы открывать, обычный Photoshop это не откроет. Сервер у них через раз работает, гигабайтный снимок можно несколько дней качать. Короче, проблем хватает, но у меня целый год был на написание книги, поэтому время было.
Так. Что еще?
Еще, ну, одна из таких тем, которую я даже в дальнейшем буду продолжать, тема космической радиации. Это тоже популярная тема, про это много говорят, и говорят, что вот, нельзя летать на Марс, нельзя летать на Луну, значит, и американцы не могли летать. При этом и Россия разрабатывает лунную программу с полетом космонавтов на Луну, Китай разрабатывает, Америка разрабатывает, и их почему-то лунная радиация не пугает. Конечно, в космосе радиация повышенная, но на Луне или на окололунной орбите, вот как здесь съемка с орбиты, там воздействие радиации, ну, сравнимо с тем, что получают наши астронавты-космонавты на низкой околоземной орбите. Потому что, с одной стороны, прикрывает Луна, а вот второе обстоятельство, которое помогает справляться с космической радиацией, это Солнце. И вот это тоже небанальное понимание. Солнечная активность помогает нам бороться с облучением. Обычно считается,
каким образом?
Обычно считается, что Солнце – это главный источник радиации. Она выбрасывает там заряженные частицы, протоны, электроны, альфа-частицы, все это добро летит в сторону Земли, бомбардирует нашу магнитосферу, порождает полярные сияния, облучают наших космонавтов и Луну в том числе. Но потом все это дело летит дальше и надувает пузырь вокруг нашей Солнечной системы, которая называется гелиосфера. И вот внутри этой гелиосферы все планеты известные, по крайней мере, Плутон тоже внутри. Вот Voyager 40 лет летели, чтобы выбраться из этой гелиосферы. По сути, это верхние слои Солнечной атмосферы. И все мы находимся внутри этой атмосферы солнечной. Это такой пузырь, который, граница его определяется балансом давления вот солнечных заряженных частиц, солнечных газов, с тем, что на него давит излучение и потоки частиц извне, то есть из межзвездного пространства. И все это, вся эта гелиосфера, она выступает тормозом для галактических космических частиц. Это второй и на самом деле самый главный фактор облучения в космосе, ну, на низкой околоземной орбите это не так актуально, а в межпланетном пространстве главный источник облучения там техники или астронавтов-космонавтов – это галактическое излучение, потому что оно имеет более высокую энергию, масса частиц высокая, и она способна прошивать космический корабль, может быть, даже на вылет вместе с космонавтами, даже, может быть, с несколькими космонавтами за раз. И это главный источник облучения, главный источник опасности, если мы, например, летим на Марс. Но, соответственно, если эта частица влетает в гелиосферу, она начинает преодолевать сопротивление, во-первых, солнечного магнитного поля, во-вторых, тех самых солнечных частиц, протонов, электронов и альфа-частиц, которые летят ему навстречу. И этим энергия галактической частицы теряется или рассеивается, а некоторые вообще просто поглощаются и тормозятся. И получается, что Солнце своей активности, а у Солнца оно не постоянно. То есть есть 11-летний цикл активности, есть там 100-летние циклы активности. То есть когда наиболее активно Солнце, когда она, чаще всего у нее происходят вспышки, извержения, она выбрасывает материю в верхние слои своей атмосферы, то есть к нам, именно в это время галактическое излучение, галактические частицы имеют наименьшую энергию, наносят наименьший ущерб космонавтам, которые летают и, в общем, и на низкой околоземной орбите, и которые когда-нибудь полетят на Луну и Марс. И здесь очень хорошая подсказка: лететь и на Луну, и на Марс лучше во время наибольшей солнечной активности. Именно это делали астронавты Аполлона в конце 60-х, в начале 70-х годов. Так что здесь им тоже Солнце помогало. И если мы в дальнейшем полетим куда-то, мы точно так же можем это использовать. И самое главное, интересно, на что можно обратить внимание, это не только американские дозиметры в космосе показывают. Потому что можно же сказать, ну а что они там сами намерили, потом нам рассказывают, что вот, мол, 50 лет назад можно было летать, потому что Солнце помогло. Не только. Есть индийский тот же самый, на индийском Чандраяне стоял дозиметр. Есть российский прибор, установленный на российско-европейском космическом аппарате «Экзомарс». Слетал на Марс, до Марса, до околомарсианской орбиты. Посчитал радиацию во время пути, считает радиацию во время полета вокруг Марса. И эти данные полностью совпадают с тем, что показывают американские дозиметры. То есть в данном случае американцы не врут. Да, у них самые богатые накопления, по крайней мере, измерения в межпланетном пространстве. Но даже кроме них есть еще европейцы. Есть, например, космический аппарат «Розетта», который летал в межпланетном пространстве 10 лет, европейский. И он то же самое посчитал, и мы видим, что порядок облучения или вот энергии частиц, которые поглощаются там дозиметром или приборами, или людьми, если они туда полетят, примерно один и не противоречит тому, что показывают американские данные, и не противоречит вот этому факту, о чем я сказал, что Солнце помогает нам справляться в межпланетном пространстве с облучением, которое идет извне Солнечной системы и наносит наибольший ущерб. Про Солнце тоже надо сказать, конечно, солнечные вспышки способны наносить ущерб, и даже если посмотреть там измерения дозиметров различных, солнечная вспышка, которая попадает, сильная солнечная вспышка, так называемое солнечное протонное событие, если оно попадает в космический аппарат, то степень облучения его подскакивает. Ну, там такой порог заметен, но такие вспышки мощные достаточно редко происходят. И самое главное, такая вспышка может поглощаться корпусом космического корабля. То есть если мы летим в межпланетном пространстве, от солнечных вспышек мы можем защищаться, потому что они имеют меньшую, частицы, которые выбрасываются во время этой вспышки, все-таки имеют меньшую энергию, чем галактическое излучение. И мы можем защищаться кораблем. А то, что от галактического излучения нам помогает только Солнце, ну и длительность полета. Если мы летим на Марс, лучше нам лететь как можно быстрее. Если мы летим на Луну, ну там, в общем, 3 дня туда, 3 дня обратно в любом случае. Хотя за вот неделю примерно полета до Луны с высадкой и обратно облучение получается как за 2 месяца на низкой околоземной орбите. Но наши космонавты летают по полгода, даже до года. Так что в этом плане все тоже позволительно. По крайней мере, на Луну можно спокойно летать. С Марсом, ну, тут есть сложности, придется постараться и конструкцию космического аппарата улучшать, корабля, и ждать у Солнца погоды, в прямом смысле слова, чтобы добраться до Марса относительно безопасно для здоровья космонавтов.
Думаешь, в ближайшее время уже соберутся? Или пока только поползновение?
Пока только разговоры, честно скажу. В ближайшие 10 лет полета на Марс человека точно не будет. На Луну, ну, может быть, американцы, китайцы соберутся, может быть, наши все-таки найдут какую-то возможность запартнериться с кем-то из них. На Луну еще реально, а до Марса практически нет. И даже там то, что Маск старается, ну, не получится. Он, конечно, хочет там уже в середине 20-х полететь, но это сомнительно. У него любой срок надо в 3 раза умножать, и тогда он становится реальным. То есть вот там 2035 год, вот это уже более убедительно. Но опять-таки не буду обещать, потому что меня в детстве уже обманули. Обещали в 2015. Обещали в 2015 высадку на Марс. И я ждал. И, короче, теперь не хочу повторять эту ошибку и говорю, что, ребята, все очень сложно с Марсом. Ну, самое главное, радиация не является препятствием для полета на Марс. Вот про это многие говорят, что вот мы на Марс бы давно слетали, но вот радиация. Это на самом деле уход от ответа. Можно летать на Марс, по крайней мере, в краткосрочную экспедицию там. Туда полгода, там несколько месяцев потусить, собраться и обратно полгода. Такую экспедицию можно провести, и современные нормативы по облучению космонавта за время его карьеры, а космонавты и астронавты отличаются. У нас нормативы более строгие. У нас космонавта нельзя облучать так сильно, как можно облучать астронавта американского. Даже наши строгие нормативы позволяют один, как минимум, полет до Марса и обратно с точки зрения радиации с достаточно невысокой опасностью. Но полеты по другой причине. Это и дорого, и риск высокий, и в конечном счете непонятно особо зачем. То есть для какого-то пафоса, для авторитета, для демонстрации превосходства в этом еще какой-то смысл есть, но все равно сложновато. Большая вероятность облажаться и не показать свое превосходство. А в остальном достаточной цели просто нет. Были бы там марсиане и марсианки, тогда бы можно было какого-нибудь Джона Картера заслать. А поскольку их нет, достойной цели никак не придумают. Луна, она хотя бы поближе, и это кажется, ну, такой достойной целью, достойным следующим шагом после низкой околоземной орбиты, после околоземного пространства. И здесь еще, ну, какие-то смыслы есть, но опять-таки они не научного характера.
Да, сложно понять. Мы как-то раз уже обсуждали... Как там были когда-то еще в первой половине 20 века, что про то, что Луна отражает сколько там, 7% света, да, падающего солнечного. А если ее посыпать серебряночкой, то начнет гораздо лучше отражать. Но что-то пока ни у кого столько серебрянки не накопилось, а что делать, не ясно. Полезные ископаемые вывозить, я не знаю, сколько они будут стоить там космическими грузовиками, непонятно. Но
самая проблема как раз с полезными ископаемыми лунными, про то, что там нет ничего, чего не было бы на Земле. Во-первых, согласно современной гипотезе образования Луны, она образовалась из Земли. Во-вторых, та главная ценность, о которой часто говорят, главным полезным ископаемым, которое имело бы смысл добывать и возить на Землю, даже фильм такой сняли, «Луна-2112», гелий-3, это изотоп гелия, который можно теоретически использовать в термоядерных реакциях. И, во-первых, такого реактора просто пока не построили, а гелий-3 есть на Земле. Вот это самое грустное для тех, кто надеется построить добывающий завод на Луне. Практически все, что есть на Луне, включая гелий-3, есть на Земле. Но сейчас наиболее такое полезное ископаемое, о котором идет речь, это вода. Вода, она просто интересна на самой Луне, там она полезна. И если мы строим базу, если там живут люди, им нужно много воды для там, жизнедеятельности, топливо опять-таки производить, кислород. воду добывать уже имеет смысл на Луне, а не возить с Земли. Если на МКС еще можно спокойно возить, вроде недалеко везти, хотя тоже сложновато, то с Луной уже целесообразнее все-таки там добывать. И сейчас известно, что она есть у полюсов. И найдено это, кстати, не благодаря программе «Аполлон», а уже последующим космическим аппаратам. Там и российские ученые приложили к этому руку. Как раз прибор, который ищет воду на Луне с высокой точностью, расположен на том самом космическом аппарате, который американском, который снимал вот эти высококачественные, из тех, которые есть на сегодня, снимки Луны. Ага. Так что он все-таки у Луны летает, это мы знаем точно. Институт космических исследований в этом плане работает, они картографировали полюса. Ну, там то, что на полюсах есть вода, еще до них знали, определили, но они смогли уже такую высокую детальную карту построить и поняли, что, в общем, есть, можно пользоваться, но прилететь и пощупать ее, этого еще никто не делал, посадок на полюсе не было или в районе полюсов. Индийцы попытались сделать, но вот не получилось у них в 2019 году, разбился у них космический аппарат. Зато, кстати, вот у индийцев они запустили уже Чандраян-2, вот я фотки показывал с первого Чандраяна, они запустили Чандраян-2, и на нем камера больше, чем у американцев, и вот здесь как раз они возьмут реванш, и по идее у них снимки должны быть даже лучше, чем то, что сняли американцы, но что они там снимают, вот он уже почти год, вот в сентябре будет год, как летает. Один-единственный снимок показали, что вот, мол, вот так мы снимаем. А что еще наснимали, сняли ли те же самые Аполлоны, мы пока не знаем. Но это, как правило, это нормально. Обычно, когда запускается космический аппарат, научные данные с него не сразу публикуются, потому что ученые, которые строили его 10 лет, ставили научные приборы, сейчас
хотят насладиться сами, да?
Да, 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 конечно, снять сливки, написать статьи, там, поднять свой хирш и так далее. А потом уже отдадут всем желающим, вроде космических энтузиастов, которые могут там самостоятельно рассматривать следы.
Интересно, слушай, я вот даже настолько в СМИ к этому никакого интереса нет, я вот даже и не знаю, что там индусы запускают, какая у них программа, про китайцев еще хоть время от времени говорят, ну вот это вот эпохальное, что типа да, видны следы посадки. Я чего спрашиваю-то, что фотографируют американцы и индусы, неужели люди... Так озабочены люди от науки, так озабочены мнениями идиотов, что вот бросились туда снимать, высаживать. Да, вот посмотрите, мы действительно высаживаемся. Нет, оказывается, нет, отлегло.
Да, да. В данном случае нормальных людей больше. Они у американцев просто вот у них этот аппарат ЛРО, Lunar Reconnaissance Orbiter, такой лунный спутник-шпион, по сути, у него изначально программа полета была на 3 года. И вот они эти 3 года фигачили по науке безостановочно. А потом уже там продлили раз, продлили два, и видно, что он летает, он до сих пор работает. И уже тогда можно немного расслабиться, можно уже для красоты поснимать, там под углом. Вот они похожий снимок присылали с Землей, так, восход Земли в таком в высоком качестве, гораздо лучше, чем вот этот. Это не наука.
Красиво.
Это чисто для красоты. Но они могут себе позволить. Да. У них уже главное, что они хотели сделать, они уже с ним сделали. У китайцев у них поинтереснее было. У них тоже космический аппарат около года отработал. Вот он сделал одну, по сути, картографическую съемку вот с разрешением 7 метров. Вот то, что в газете публиковали. То, что вот как раз лунный модуль они в виде одной точки рассмотрели. Но при этом у них космический аппарат улетел. Если у индийцев просто вышел из строя, и сейчас до сих пор где-то там вокруг Луны болтается без связи, то китайский улетел, это запланировано было, он так и должен был улететь, встретился с астероидом, прислал его фотки, и сейчас где-то летает там вокруг Солнца, летит где-то в районе орбиты Земли, но на расстоянии там несколько десятков миллионов километров. По-моему, даже до сих пор находится под управлением, связь с ним поддерживается. Так что у китайцев более продвинутая, но при этом они не уделяли усиленного внимания. Они все-таки у них такое больше не научная деятельность, а достиженческая. То есть вот они сделали картографию, сделали полную карту Луны, все, галочку поставили, им это уже неинтересно, они полетели дальше. А следующий у них там этап уже это посадка на Луну, сначала с видимой стороны, потом с обратной стороны. Но, кстати, вот эти луноходы, которые они запускали, Чанэ-3, Чанэ-4 и луноходы Юйту-2, они запустили целую волну фейков в интернете о том, что китайцы не нашли следов посадки. Я тоже про это в книге касаюсь, там отдельная глава есть. Первый раз ее запустили в 2013 году, когда сел Чанэ-3 на видимой стороне. Ее запустили на сайте поддельных новостей, то, что потом стали называть фейк-ньюс. Но она была настолько убедительно написана, что вот луноход высадился и не нашел следов. Что ее активно тиражировали и в России, и в целом по миру. И там была правда написана, он не нашел следов. Неправда была в том, что он их искал. Он сел в другой стороне, и он не мог ничьи следы найти, ни советского лунохода, к нему он даже ближе был. Но там это ближе, все равно 500 километров. А проехал он 100 метров. И Аполлон он тоже не нашел, просто потому что он сел в другом месте. Луна-то все-таки большая, по площади она как Африка. И там легко не найти, потому если ты не фотографируешь ее всю, или там целенаправленно не летишь в то место, которое хочешь посмотреть. По поводу посмотреть целенаправленно, здесь тоже есть отдельный разговор. В 2007 году в Америке объявили конкурс Google Lunar X Prize при поддержке Google. И согласно этому конкурсу, частная компания должна была создать маленький луноходик, чтобы он долетел до Луны, высадился, проехал там 500 метров, и за это полагалось, по-моему, 20 или 25 миллионов долларов. А дополнительно еще 2 миллиона долларов можно было получить за то, что сфотографировать следы старых посадок. И все участники этого конкурса этим так заинтересовались. Заявок было подано 30 штук по всему миру, там, включая Россию, начали команды разрабатывать всякие системы посадки, там, переезд, луноходы, лунопрыги, и там всякие бульдозеры придумывали. И НАСА перепугалась, что к местам посадок Аполлонов высадится толпа этих луноходиков и затопчут следы Армстронга, там, Олдрина и всех прочих. И НАСА выпустила рекомендации. Пожалуйста, ребята, у Аполлона 11 и у Аполлона 17, то есть у первого и последнего из тех, кто совершали посадку на Луну, пожалуйста, близко не подходите. Ну, там близко было такое, 70 метров до Аполлона 11 и 200 метров до Аполлона 17. То есть, в принципе, если бы высадиться, можно было вполне убедиться, что они все-таки есть, и следы есть. НАСА просто попросила не подходить, не затаптывать эти следы, чтобы оставить их для истории.
Все-таки историческое, да.
Да, но у нас, конечно, это трактовали. Ага, НАСА просит, чтобы туда никто не подходил,
запрещают. Боятся, да.
Боятся, скрывают. А если внимательно почитать этот документ, там написано, что вот Аполлон 11 и 17 вы не трожьте, а к остальным, то есть 12, 14, 15, 16, на 1 метр можно приближаться. То есть можно спокойно ехать по следам, смотреть следы, смотреть сам Аполлон вблизи, только что с увеличительным стеклом. Единственное, свинтить ничего нельзя. Вот по международному законодательству Луна по-прежнему ничья, а все оборудование по-прежнему принадлежит НАСА, и пока, ну, чтобы не иметь проблем с американским законодательством, лучше сувениры с лунных модулей не скручивать. Но пока сложности по этому конкурсу ни один не победил. Конкурс отменили в 2018 году, и лишь один участник добрался все-таки до запуска. Это израильская команда. Она запустила космический аппарат с не очень благозвучным с точки зрения знающего английский язык и ругательство на английском языке названием «Берешит». И это из израильского. И они долетели до Луны, но разбились. Они приземлились, прилунились с слишком высокой скоростью. У них там сбой бортового компьютера произошел на этапе спуска. И размазались по Луне. Там даже у них не сильная скорость была, несколько там, чуть больше 100 метров в секунду, то есть это, ну, как на скорости несколько десятков километров в час в стену врезаться на машине. Лучше не повторяйте этого дома, и за пределами дома тоже не повторяйте. Но спасти сам космический аппарат, в общем-то, не удалось, и ничего они на самой Луне с этим не сделали, но они стали первой, ну, это общественная организация была, но на частные деньги они построили космический аппарат, причем аппарат им строила государственная корпорация израильская. Построила аппарат, он долетел до Луны успешно, фоточек поделал, но на посадке все-таки разбился. И здесь, кстати, тоже, если уж к теме лунного заговора и полетов на Луну обращаться, на это, если посмотреть историю полетов на Луну, то можно заметить, что очень большая степень аварийности, много космических аппаратов побилось и тогда, и в настоящее вот время, там, в 19-м году две попытки было, и все разбились. И задаю такой вопрос, а как же у них тогда, вот 6 попыток посадки, и все успешно получилось? А здесь внимание к деталям. Все аварии, или большая часть аварий, тех космических аппаратов, которые все-таки долетели до Луны, произошли на последнем этапе спуска. Почему это важно? Если вы летите на высоте 10 километров, то ошибка бортового компьютера там, в системе навигации там, на 100 метров никакого значения практически не имеет. Если же вы летите на высоте 100 метров, ошибка на 100 метров критична. И вот на самом последнем этапе посадки, на самом ответственном, американский космический корабль «Аполлон» использовал самый высокопроизводительный компьютер, который был у человека доступен на то время. С нейросетью, адаптивной, с высокопроизводительным оптическим процессором и обработкой визуальных данных в режиме реального времени. Кажется фантастикой, но я говорю про человеческий мозг. Последний этап посадки просто был вручную осуществлен астронавтами, и именно это позволило добиться высокой надежности посадок в сравнении с теми автоматическими станциями, которые бьются до настоящего времени.
Но ничего, сейчас, говорят, нейросети, построенные в Майкрософте, уже баги вылавливают из винды, которую там в 2000 году делали. Может, и тут как-то на пользу пойдет в управлении.
Здесь пока сложности, потому что все-таки нейросети такие, это высокопроизводительные компьютеры, которые пока в космос редко запускают. Все-таки бортовые компьютеры даже современных космических аппаратов, они довольно, ну, мягко скажем, примитивные или... Они там построены по архитектуре там, начала 2000-х годов или середины 2000-х годов.
Ну, там же не надо какую-то мега-графику, оно же к этому отношение. Да. Это не компьютерная игра, там, я не знаю, Warcraft 3, где там, чтобы мне все блестело, сверкало, оно же строго утилитарное.
У марсохода Curiosity, который там в 2012 году сел на Марс и до сих пор колесит, там уже наездил 20, почти или около 20 километров накатал, у него... процессор и там запас памяти, по-моему, 2 гигабайта, даже длительный, а процессор, ну, что-то там, по-моему, отстает даже от iPhone 4S. Я помню, еще старые сравнения были, ну, то есть реально, когда говорят, что у вас в кармане компьютер, который по вычислительной мощности превосходит все компьютеры NASA там, 69-го года, это правда, тогда действительно все было гораздо скромнее, но все равно эта посадка, эти полеты были совершены, и во многом это как раз и вызывает удивление. Как же так? Тогда летали, там, вручную практически, а сейчас не получается. Ну, проблемы здесь, я уже говорил, что не только связаны там, с радиацией или даже с вычислительной мощностью, а с целеполаганием. Тогда был, тогда был смысл летать. Ну, американцев главный смысл был переплюнуть достижения Гагарина. То есть вот это для них прям моральная боль была очень сильная, когда полетел первый советский гражданин в космос, и им нужно было не догнать его, не повторить то же самое, хоть и через 2 года. Или там повторить то, что сделал Леонов, когда вышел в открытый космос. Они там через 2, по-моему, или через 4 месяца это смогли повторить. А сделать что-то более масштабное. И вот Луна стала единственным таким чем-то более масштабным, что было реально сделать на тот момент. Когда они это сделали, оказалось, что там делать, в общем, нечего. Советам показали, всему миру показали, и, в общем, все. Просто правительство сняло с финансирования, сказало, извините, ребят, нам тут на бомбы для бедных вьетнамцев не хватает, так что полетали и хватит. Вот там срезаем вам в 3 раза бюджет, вот вам денег на шаттлы, и делайте с ними что хотите.
Поэтому ну, говорят, здесь, да. Я в детстве читал, что типа это же все частные лавочки, все эти Макдоналды, Дугласы там и прочие, кто принимал участие в космической программе, что, естественно, при строительстве таких мегаракет и решении таких задач там, ну, не сказать, что прорывные технологии, но масса всего нового по ходу открывается, а поскольку это частная лавочка, то оно типа в промышленность уходит, где там это надо, не надо, и, грубо говоря, если там 80 миллиардов потратили, то еще 300 на этом заработали. Ну, а в кровавом совке, сам понимаешь, все как было военным, так и осталось, никуда не ушло, поэтому вас надо уничтожить. Вот. Но в целом, да, вот слетали неоднократно, это всегда удивительно было, что полетали, раз прекратили, а потом на десятилетие все это заглохло. Только что было надо, а теперь вообще не надо.
Как-то это даже для странно. Научных космических аппаратов актуально. То есть мы там часто вспоминаем про людей, а если посмотреть автоматические станции, вот те же самые луноходы советские, добывающие грунт аппараты, советский Луна-24 в 76-м году совершила полет. И, по сути, ну и Советский Союз, и Россия туда ничего больше не запускали, но и весь мир 14 лет после 76-го года на Луну ничего не запускал. То есть все 80-е годы Луну просто забанили, про нее все забыли. Запускали на Марс, на Венеру, там, на кометы Советский Союз запускал, ну и там и европейцы тоже. А про Луну все забыли, ей настолько наелись за 70-е, и уже такие, ой, не, Луна... Уберите, у нас ее там вон в архивах столько с нее лежит, уже некому разбирать. А потом японцы начали летать первые, в 91-м году запустили космический аппарат. Потом снова американцы, европейцы, ну такие, чисто потренироваться. То есть они запускали аппараты испытательного характера. Ну там тоже была картография, тоже были исследования, но в целом это было просто потренироваться. Ну и набрать какие-то, испытать какие-то технологии для дальнейших межпланетных полетов. И по сути потом, да, европейцы стали опять на комету запустили космический аппарат, на Марс тот же, на Венеру. Ну, кстати, запускали они российскими ракетами, вот на Марс, Венеру, но свои космические аппараты, межпланетные уже. А у Японии примерно так же, натренировавшись на Луне, вот они сейчас замахиваются, уже замахнулись на астероиды. Хаябуса 1-2 за астероидами гонялась, и вот Хаябуса 2, ну это вообще у них фантастическое исследование, там они несколько лет уже, года 2, наверное, она крутится вокруг этого астероида, собирает грунт, бомбит его, расстреливает, сбрасывает модули, то есть вот просто делает, что хочет с этим астероидом несчастным, и скоро уже повезет домой набранный грунт.
Ого, еще и домой повезет.
Да-да, они собираются возвращать грунт. И сейчас у них уже новый замах. Они собираются привезти грунт с Фобоса. И если посмотреть то, что они собираются сделать, это практически повторение нашего Фобоса грунта. Вот те этапы полета, что они собираются сделать, это прям Фобос грунт. Даже у них чуть посложнее, там они еще на Деймос хотят посмотреть вблизи, это второй спутник Марса. Но в целом, то есть у них уже прям серьезные такие межпланетные исследования. И вот индийцы, у них тоже и на Луне, получается, второй уже спутник летает, к Марсу они запустили. Так что Луна хороший, действительно, испытательный полигон. То есть, натренировавшись на ней, можно двигаться дальше. И часто это говорят про пилотируемые как раз полеты. Но с автоматическими станциями это тоже так и работает.
Звучит смешно. Хаябуса – это мотоцикл такой. Сразу представляю, да. Как мотоцикл летает вокруг астероида.
А это, по-моему, сокол, что ли, у них? Или ястреб? Я вот не силен.
Ну, наверное, что-нибудь, да, понятно.
Соколов у нас что-то много в космосе. Там и Фелкон, и Миллениум Фелкон, и куча других. Популярное название для Даже у нас собирали, у нас «Феникс» собирали назвать. А, нет, у нас совместный проект был с Казахстаном, и там тоже, сейчас уж не помню, как переводится, точнее, переводится «Сокол», а как звучит, ракету собирались делать, но вроде сейчас передумали.
Так, что еще ты разоблачил там?
Да я ничего не разоблачал, я просто смотрел факты. Мне больше тоже понравилась одна тема, связанная с... Она у многих, кстати, возникала, связанная со струей ракетных газов в вакууме. Вот если смотреть старт лунного модуля с Луны, а таких стартов было записано 3 штуки, с дистанционно управляемой телекамерой, которая устанавливалась как раз на роверах. До Луны довозили 3 ровера на 15-м, 16-м и 17-м Аполлонах. И вот старты с людьми вот этой обитаемой капсулы, стартового модуля, он был записан со стороны. Если посмотреть этот старт, то видно, как в момент старта там пыль разлетается, всякие там ошметки теплоизоляции от корабля, они такие легкие, как фольга. И потом корабль поднимается, и непонятно на чем. То есть понятно, что у него должен быть ракетный двигатель работать, и не видно никаких газов вообще, которые бы выбрасывались из этого двигателя. И можно сколько угодно верить, в того летали американцы на Луну, или не верить. Своим глазам ты веришь главнее всего, а ты смотришь, и ничего из ракетного сопла не вылетает, и при этом он поднимается вверх. И ты такой, как так? Ну, те, кто считает, что полетов не было, снято все в Голливуде, они говорят, так это ж на веревке краном поднимают. Да. Но не настолько же НАСАвцы идиоты, чтобы вот таким образом... Уж сымитировать-то ракетный двигатель они бы могли. И даже есть картинки, которые они рисовали там для общественности, что вот такой ракетный двигатель, вот так вот будет все взлетает, а газов нету. И чтобы понять причину, пришлось, ну, тоже перекопать немало материалов. И здесь, в общем, два обстоятельства. Первое, то, что у них был тип топлива, который дает достаточно прозрачную струю. Подобно подобном топливе, например, российские ракеты «Протон» стартуют с Земли. У них, конечно, струя видна, но видно, что она намного прозрачнее, пламя просто бледнее, там насквозь его видно, чем, например, старт кислород-керосиновой ракеты, там, «Союза» или американского «Фалкона», потому что это топливо сгорает лучше, полнее, у нее меньше сажи, и за счет этого сама струя прозрачнее. Второе обстоятельство – то, что в вакууме газ распространяется иначе. Если у нас взлетает ракета, и вертикально, диаметром прямо в нее, или там диаметром с ракетные двигатели, вниз струя. И мы интуитивно ожидаем чего-то похожего в космосе, а там все не так. Там вакуум. И в вакууме, по сути, все распространяется линейно, и вот из двигателя вот бьет клин вот такой, по сути, вот 90-градусный газов.
То есть не красивый язык, как будто свечку вверх ногами перевернули, а так, треугольником, да?
Да, треугольником. То есть, соответственно, он рассеивается сильнее, его плотность этого газа уже меньше. И третий, один из главных факторов, это особенности освещения. Здесь пришлось найти немало видеозаписей современных с работой ракетных двигателей в космосе. Такие записи есть, например, на стыковке кораблей с Международной космической станцией. Но там есть двигатели и топливо примерно такое же, но немного мощность отличается, потому что двигатели коррекции, ориентации корабля, ну там несколько килограмм тяга. Это, в общем, достаточно мало там, для 7-тонного корабля, несколько килограмм его чисто вот подтолкнуть там, или что-то там поправить его. А у стартующего лунного модуля у него 1,5 тонны тяга была. И здесь нужно было искать что-то помощнее. И ближайшее, но уже в другую сторону, в более мощное, нашлось у шаттла. Мы все знаем, ну, я надеюсь, все знают, что у шаттла были двигатели водородные. Когда он стартует, у него вообще струи водородного двигателя не видно. Настолько она чистая. Она чище даже, чем у протона. Но последний импульс до... именно орбитальной скорости шаттл набирал за счет других двигателей. Вот если посмотреть старт шаттла, у него с боков такие два обтекателя по бокам от хвоста, и там маленькие сопла такие. Вот эти двигатели ориентации, они на других, это другой тип топлива, как раз так, примерно такой, похожий по химической формуле, с тем, что был на Луне, тяга каждого двигателя 3 тонны. То есть там полторы на Луне, здесь по 3, ну, уже все-таки ближе, чем 20 килограмм, как на пристыковке на МКС. И уже сходство ближе. И пришлось пересмотреть, наверное, несколько десятков трансляций стартов шаттлов разных, вот именно момент включения этого двигателя. В некоторых случаях пламя видно, в других случаях не видно вообще. И вот нужно было понять, почему. А причина оказалась банально – условия освещения. Если мы, у нас светят прямые солнечные лучи, и мы при этом видим ярко освещенные, как, например, поверхность Луны, ярко освещенную поверхность космического корабля, то светочувствительность камеры низкая, потому что она позволяет вот эту ярко освещенную поверхность нормально видеть. И в таких условиях струи практически не видно, то есть струя слишком бледная для условий съемки в дневное время.
Если это, же мы... извини, перебью, да. по всей видимости, еще при том, что, ну, насколько мне, так сказать, видится, корпуса этих взлетающих аппаратов, они, как правило, белого цвета. Ну, то там, есть, соответственно, я сравнивал, он очень яркий, да, и подкрути диафрагму, там выдержку, и вот уже корпус прекрасно видно, а выхлопа нет. Да.
Там у самого шаттла видна темная сторона, нижняя, а... Ага. Основная поверхность – это вот такой этот оранжевый топливный бак, который, он тоже, в общем, светлый, не белый, но достаточно светлый, это да. И вот там, если же ночь, тогда мы эту струю видим хорошо.
Да, да, да. А на Луне как была наши, день. Как наши ракеты на керосине. Говорят, там в километре газеты читать можно, когда на Байконуре взлетает, настолько ослепительный ночью свет от этой, от стартового стола. А с Канаверала взлетаю днем, там как-то по большей части лично мне...
Не, у них бывают ночные старты тоже. У них по погоде гораздо меньше допуски. Там чуть ветер подул, облачко прилетело, все, мы переносим. Это про это еще во времена шаттлов шутили. А у нас почти в любую погоду могут там, кроме штормового ветра, стартовать. Мне довелось видеть старт на Восточном... с 3 километров. Но это было тоже днем, поэтому не могу сказать, можно ли было читать газету. Но фотокамера с ума сошла, потому что настолько вроде и так ярко освещенная все поверхность, и камера настроена на ярко освещенную, но все равно интенсивность этого пламени была достаточно высока.
Круто. А когда ты там был?
Года полтора назад, это была зима, это было дико холодно, и там реально героические люди, вроде, казалось бы, южнее некуда этот космодром построили, но это все равно тайга, и зимой там холодина та еще, но запустили, все нормально полетело, мороз, даже было интересно смотреть ракету, когда вывозили, сам космический корабль, точнее не корабль, а там спутник, группа спутников была, и вот обтекатель головной ракеты, ну, наверное, вот таким теплоизолирующим слоем был завернут. Там даже отдельно с ним ехал транспортер по железной дороге, который, собственно, тащил эту ракету, а рядом ехал вагон, на котором просто был здоровенный кондиционер, который воздух гнал к этому обтекателю, чтобы поддерживать там нормальный температурный режим, чтобы там это дело все не перемерзло. И правильно, такое, да. Конечно, впечатляющее зрелище. Про температуру тоже, кстати, есть на Луне. Известно же, что днем на Луне горячо. И спрашивают, а как они там ноги себе не прижарили, как они, пленка у них не сгорела, не поплавилась в их фотокамерах. И с этим тоже много разговоров было. Я нашел данные с градусников, которые были установлены вот как раз типа того, как я вот фотки показывал, оборудование там стояло, на них были термометры. Я нашел показания с этих термометров, и они показали, что в то время, просто время суток, когда совершались посадки на Луну, температура была, ну, где-то там в районе нуля, когда они только прилетели. Когда улетали, вот дольше всех задержался Аполлон-17, когда он улетал, температура приближалась где-то к 60 градусам, плюс 60 по Цельсию. Ну и там вакуум, по сути, это термос. И там, если мы говорим про температуру поверхности, если мы на нее руку не положили, на нас она очень слабо влияет. Ну, она там может излучать, но все равно это слабое влияние. И пока мы там ту же самую фотопленку не положим на поверхность, эта пленка никогда не почувствует той температуры, которая у этой поверхности. И если они улетали, когда было плюс 60, ну, я думаю, пленка еще могла работать в это время, но на нее такого воздействия не было, потому что они в это время уже были в корабле и собирались сваливать. И можно опять-таки оспорить, ну, а это же американские градусники, они могли нарисовать все, что угодно. А я нашел китайские. У них же тоже есть космические аппараты на поверхности, и они тоже показывают температуру. Мы нашли результаты исследований, они уже опубликованы, это еще в 2013 году все это померили. И там все это, в общем, тоже близко. То есть там вообще максимальная температура, но не самой поверхности, а вот градусника, который стоит на космическом аппарате на поверхности, его температура что-то там больше 50 градусов вообще не поднималась. То есть там...
Слушай, а интересно, у нас-то градусники, они же температуру воздуха меряют, в общем-то.
Они меряют температуру воздуха, но у нас есть даже разница температура на свету и температура в тени. Здесь тоже есть этот
конечно,
фактор.
Конечно, да, да.
И мы можем там раз в 10 может быть разница, там, если там солнце встает с одной стороны здания, и там 35 на градуснике, такое, нифига себе. Только оно в тень ушло, смотришь, о, 25 уже можно идти гулять. Хотя ничего не изменилось, температура воздуха осталась та же, а уже интенсивность облучения, вот именно излучение солнечного, снизилась. Там то же самое, и влияние...
Так если воздуха нет, куда? В грунт втыкают, прислоняют к чему-то, как меряют-то, непонятно. Или там дистанционно, как ковидных больных?
Да, температуру поверхности измеряли дистанционно. Просто летал спутник и измерял излучение, которое отражается от поверхности, ну, исходит из поверхности. И, исходя из этого, уже определялось, там, рассчитывалось по определенному алгоритму, какая температура этой поверхности, которая так излучает. Кстати, это американцы насчитали. То есть то, что температура в полдень на Луне 120 градусов, это американские данные. И пытаться с помощью американских данных опровергать американские данные, ну, это немного странновато звучит, но... Здесь это свойство, в общем, есть такое у людей, склонных пытаться доказать лунный заговор, просто использовать или браться за те факты, хвататься за те факты, которые совпадают с их ожиданием, и отбрасывать те, которые им противоречат. А если посмотреть все вместе, то там никаких противоречий быть не может. Вот, а по поводу
градусников... Глубоко научный подход, да.
А по поводу градусников, они стояли на приборах. И, соответственно... По сути, когда градусник, установленный на приборе, передает температуру, он передает температуру градусника. И если мы его закрываем, вот там тоже фотка была такой посеребренной теплоизоляцией, его теплоизоляция хорошо отражает солнечный свет, то его температура будет по определению ниже, чем
сразу
температура темной поверхности, которая отражает свет меньше. Собственно, вся моя... там, книга, работа, как ее ни назови, ее можно считать исторической в том плане, что мы проводим историческое исследование по законам исторического исследования. То есть мы берем все доступные источники и производим их взаимную перепроверку. И ищем противоречия, потому что есть такое предубеждение, что история – это не наука. Там летописец мог написать все, что угодно, наплести все, что угодно. Мы этому не верим, поэтому мы придумаем все свою собственную историю. Но для этого есть
сравнительный... Конечно, мог, да. И, конечно, писал, друзья, не сомневайтесь, да, но в ходе исследования того, что же написал вот этот, что же написал вот тот, в сочетании с археологическими раскопками, предметами искусства и прочее, прочее, дают несколько другую картину внутри науки под названием «История». А вот эти вот там вторжения неких персонажей, которые не понимают и не знают вообще ничего, знаешь, мне когда-то в детстве... в армии служил, попалась, была такая в Советском Союзе так называемая роман-газета, это, знаешь, такие вот журналы на газетной бумаге такой толщины.
Я даже видел, наверное, такие, да.
Ну, многие зрители не знают. Вот. И там художественные произведения печатали. И вот мне там попалось произведение некоего гражданина Чевелихина под названием «Память». Там про монголо-татарское нашествие, про город Козельск. И вот он, ну, нормальный человек, то есть в ряде обстоятельств не глупый, по всей видимости. Но это ж как в науке логики. Если у тебя неправильные посылки, исходники, так сказать, то с помощью совершенно четких логических приемов ты оттуда сделаешь совершенно неправильные выводы. Ну и, конечно, читаешь, как художественное чтиво там просто захватывает. О, ничего себе, какие бездны отверзлись! Ну, а потом, когда начинаешь беседовать со специалистами, специалисты с трудом сдерживаясь от нецензурной лексики, что вот это. Чем хорош интернет, вот знаешь, вот лично для меня, я ж давно в интернетах уже там больше 20 лет, что очень это, так называемую твою самоуверенность очень быстро поумерят. Напишешь что-нибудь, тебе сразу ответ: Дмитрий Юрьевич, я тебя, конечно, очень сильно уважаю и ценю, но вот такое говорить не надо. А как? А это вот так, а не так, как тебе кажется. И коллективный разум все время помогает тебе прийти в себя. Так это как-то скромности себе придать, и вообще, парни, давайте вместе посмотрим, и чем сильнее мы смотрим вместе, коллективный разум побеждает гораздо быстрее, чем некие вторжения какого-то там персонажа, а я так не считаю. Ну вот открытие, ёлы-палы.
Да, в этом плане то же самое, просто я опирался там не на, ну, в принципе, тоже на источники, просто научные, там, те же самые измерения, там, и температуры, и там, радиации, и всего прочего. И просто сравнивал одно с другим, и вот как раз по радиации это просто удивительно, когда ты, ну, уже, наверное, больше десятка различных измерений, которые проводили с разницей там в десятки лет, там вот еще до аполлоновских времен, до настоящего времени, и они все показывают, ну, там есть, понятно, небольшие флуктуации, но в целом все показывают примерно одно. И ты такой, ну, блин. Ну, там, если, ну, чтобы какие-то хоть дать понимание, один день полета в межпланетном пространстве по степени облучения – это примерно как один год жизни на Земле, и даже будем конкретнее, в Российской Федерации. Вот год прожил в России, по степени воздействия окружающих условий на организм человека примерно как один день в межпланетном пространстве побывал. Или пару-тройку дней на низкой околоземной орбите прожил.
Кому порекомендуешь почитать книжку?
Да всем, кому интересен космос. Даже не, там, у меня же не было цели просто переубедить кого-то. Вот реально, кому интересно... Не,
потому что отказать сразу. Переубеждать никого не надо.
Да. Я... У кого возникали вопросы... У меня, по сути, книга, как называется, «Люди на Луне. Главный ответ». Вот и все оглавление построено на вопросы. Признавался ли Кубрик то, что он снял «Аполлон-11» там, и так далее. То есть все вопросы. Почему раскачивается флаг? Как они летали без туалетов? То есть все вопросы, на которые я даю ответы. И там ответы, они охватывают темы гораздо шире, чем, собственно, полеты людей на Луну в то время. То есть это, по сути... С одной стороны, историческое исследование, с другой стороны, это не историческое произведение. То есть мне даже критиковали некоторые достаточно авторитетные авторы, там, историки, космонавтики, они говорили, лучше бы ты просто рассказал, как они летали. И это бы сняло все вопросы. Я говорю, что, ну, во-первых, и без меня есть прекрасное количество произведений на эту тему. У меня даже в книге, в приложении есть обзор таких достойных книг, которые можно почитать именно по тому, как это происходило, там, мемуары, в том числе непосредственных участников. А мне было интересно именно отвечать на вопросы. И вот эти вопросы там про спутниковую съемку, это вообще не про Аполлон, это про современную космонавтику, про то, как снимают Луну сейчас, про то, как снимают Землю сейчас, про то, как телескопы работают вообще. То есть там есть отдельная тема, почему нельзя взять большой телескоп, направить на Луну и не сфотографировать следы. Я объясняю, почему там. Даже с формулами, как Хокинг писал, что если у вас в книге одна формула, то 50% потенциальных читателей отбрасываем. У меня больше одной формулы даже. Но я постарался самое сложное там, в приложении отложить, но в целом пришлось пойти на какие-то жертвы, хотя изначально их цель была именно в популяризации космонавтики, в том показать, насколько разнообразна и сложна космонавтика, но и при этом на какое-то усложнение пришлось пойти, и все равно пришлось какой-то баланс выдерживать между популярностью, доступностью изложения и какими-то и научностью, потому что некоторые научные термины мне просто приходилось отбрасывать, чтобы повествование не было слишком сложным. Хотя, думаю, профессионалы именно в этой глубокой области, они могут этому возмутиться. Но в каких-то вещах, где я слабоват, там та же самая космическая радиация или геология, я просто привлекал консультантов, привлекал специалистов, которые отдельно смотрели, что я там написал, или даже писали свою главу. У меня там есть такие гостевые главы. И это позволяло показать этот вопрос шире, хотя в некоторых вещах это действительно был научный подход и практически научные тексты.
Про себя могу сказать, что регулярно получаю письма. Я говорю-то только по-русски, как ты понимаешь, и к заумности не склонен, и к научной терминологии тоже. Регулярно получаю письма. Вы такие слова в своей речи употребляете, что я вынужден искать в интернете, что же они значат. Что уж там говорить про научную терминологию. Про попытки убедить отсутствующие тут немедленно на ум приходит известная присказка. В этой компании на одного дурака было 10 умных, то есть силы были примерно равны. Так что, друзья, никто... Да, так что, друзья, никто не пытается никого переубедить, просто предоставляют материалы, можете ознакомиться вот с этим. Список литературы – это вообще полезнейшее дело, когда вот это ж как кустом получается, здесь, так сказать, точка исхода, а оттуда в разные стороны, и про это почитал, и про это почитал. Я бы рекомендовал всем мальчикам, мальчики вот склонны к науке, не к мракобесию, а именно к науке, рекомендовал бы всем мальчикам, девчонкам, которым тоже интересно. Ну, им, на мой взгляд, меньше интересно, но тоже настоятельно бы рекомендовал.
Ну, сейчас бдительные обвинят в сексизме, бдительные зрительницы, но я могу предоставить статистику. Я в основном пишу вот про науку и железки, и читателей у меня гораздо больше, раз в 10 больше, чем читательниц. Это не всегда, наверное, вдохновляет, но это статистика, так что извиняйте,
Я тебе скажу другое. Как опытный сексист, секс я люблю, занимаюсь им регулярно, как опытный сексист скажу, на мой ресурс ходит 97% мальчиков. Вот так вот сложилось. Мне Google такое показывает, и YouTube. Девчонки, добро пожаловать, книжка отличная, читайте, очень интересно. Мы вас любим, да. Спасибо, Виталий.
Спасибо за
эфир. Закончится карантин, набегай живьем рассказать про что-нибудь еще интересное.
Загляну.
Спасибо. Всем привет.